Всем привет! Меня зовут Саша Сказка, я поведенческий аналитик и клинический психолог. Это мой подкаст «В спектре», где я беседую с разными специалистами в области психологии и педагогики об их работе и о них самих. Сегодня у меня в гостях маэстро прикладного анализа поведения, супервизор BCBA, IBA, руководитель-супервизор Центра «Шаг вперед», педагог образовательных курсов подготовки сертифицированных аналитиков поведения, ведущая тренингов, организатор и спикер международной конференции по прикладному анализу поведения РУСАБА Екатерина Борисовна Жескова. Екатерина Борисовна, добрый день.
Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Большое спасибо за приглашение и за возможность с вами побеседовать. Я очень ценю любое общение профессиональное, всегда с удовольствием общаюсь с коллегами и интересующимися прикладным анализом поведения людьми.
Большое спасибо, что согласились прийти, что нашли окошко в своем плотном графике. Мне лично это очень приятно. А нашим слушателям уверена, что это будет полезно и интересно. Екатерина Борисовна выпустила какое-то великое количество поведенческих аналитиков, в том числе и меня. Это мой первый педагог, такой профессиональный, на профессиональном поприще, который обучал, показывал, рассказывал, задавал планку и нормы, и стандарты работы. Поэтому я хочу воспользоваться возможностью поблагодарить за все, что сделала Екатерина Борисовна для меня. Но подкаст у нас будет не обо мне, а о нашем госте, о Екатерине Борисовне, поэтому мы начнем с самого начала, если вы не против.
Давайте попробуем.
Как вы отвечаете на вопрос, кто вы и чем занимаетесь для вот такого человека, который максимально далек от ABA, психологии, аутизма и прочее?
Ну, вы знаете, то, чем мы занимаемся, это конечно, наука. С одной стороны, и когда человек начинает профессионально этим заниматься, он понимает, да, что это наука, что есть, ну, какие-то способы доказательств, там, эффективности вмешательства, неэффективности вмешательства. Но когда это совсем далекий, скажем, от наших реалий, там, от нашей деятельности человека, объяснить это довольно-таки сложно. Вот, и, ну, поэтому, если мне нужно просто, ну, как-то ответить, то я рассказываю, что мы обучаем педагогов и занимаемся с детьми, чтобы изменить их жизнь. Вот, а если нужно ответить, ну, как-то содержательно, да, я думала об этом, как самыми простыми словами, вот самыми простыми словами объяснить то, что мы делаем, и то, что мы хотим, то, чего мы хотим добиться. И я подумала, знаете, такое объяснение придумала, что, наверное, я размышляю о том, как сделать так, чтобы человек вел себя лучше и от этого получал удовольствие.
Классно.
Вот любой человек, взрослый, маленький человек. Ну, просто, как бы сказать, когда люди лучше себя ведут, они сами делаются счастливее, правильно, да, и все вокруг них делаются спокойнее, может быть, счастливее, у них появляются ресурсы заниматься чем-то интересным. И это очень здорово. Мне кажется, что вот это именно то, что многих аналитиков заставляет двигаться дальше, учиться дальше, узнавать что-то новое, приходить на конференции, вот хотят узнать больше о том, как это сделать. Ну, очень всех приглашаю, кто еще не начал изучать прикладной анализ поведения, начать, потому что это очень увлекательно на самом деле.
Это меняет жизнь. Это правда меняет жизнь. У вас была какая-то фраза, я помню, на первом моем модуле, я не знаю, говорите вы сейчас ее или нет, при обучении аналитиков, что жизнь действительно делится на до и после, и вы сами выбираете теперь, например, там, когда вы будете ругаться или не будете, чтобы использовать именно, допустим, этот вид поведения сейчас, чтобы повлиять на там, поведение каких-то близких людей.
Ну, вы знаете, да, есть такая, такая мысль, которую я часто думаю, что прикладной анализ поведения изменяет вас навсегда. Вы никогда уже, когда вы знаете законы поведения, когда вы понимаете, как оно получается, почему оно происходит, у вас уже изменяется, ну, как бы способ размышлять о чем-то. И у вас уже нет плохих и хороших людей. Да? У вас есть хорошие люди, которые иногда плохо себя ведут. И это... А это уже совсем другая история, да, почему они плохо себя ведут и как с этим справиться. Но это очень украшает жизнь, и ну, вы делаете сами свободнее, увереннее, в каждый момент времени знаете, что можно предпринять. Ну а дальше уже, если вы решили ругаться, то значит такой сейчас момент настал подходящий.
При этом я много думала о том, что вот по первому образованию вы математик. Мое первое образование тоже техническое. И как вы считаете, насколько повлияло вот это первое образование на ваш выбор профессии в дальнейшем? То есть как-то они вообще связаны с тем, что вот из всех видов терапий, да, психологии, психотерапии, в принципе, да, то, что вот КПТ близко к этому, да, а и преклонность поведения – это все вот одна история. Или нет, или это просто разные истории?
Это какая-то одна запутанная, сложная, запутанная история. Вот. Ну, я как никогда не хотела заниматься математикой. Вот. Я увлекалась психологией с самого детства, мне это было интересно. Я добывала какие-то книги. Это по тем временам не было просто. Ну, это не как сейчас, литература бездна, только читай. Вот, но моя семья, это мои родители всю жизнь работали в оборонном НИИ, и никакого образования, кроме физико-математического, не признавали, не считали его за образование. Вот, поэтому я, конечно, оказалась в физмат-школе, а потом в аэрокосмическом университете. Ну, как-то вот это было как с трамплина прыгнуть, да, без выбора траектории. Вот, но время шло, и, да, старые детские мечты продолжали, значит, меня будоражить, и я в конце концов пошла получать следующее образование уже в той области, которая меня всегда интересовала. Но изучение математики на высоком уровне, безусловно, очень полезно всегда. Я очень благодарна своим профессорам. Я много у них подсмотрела, как они общаются со студентами, как они вовлекаются в студентов, да, заинтересованы в них. Ну, это очень такой приятный был, такое приятное комьюнити было, которое, безусловно, очень многому меня научило. Вот. Ну и, конечно, когда вы видите вид вмешательства, в котором большие цели разделяются на маленькие цели, в котором всегда понятно, где вы находитесь, куда вы идете и какой следующий шаг. И у вас есть четкий алгоритм. Конечно, это похоже на математику, похоже на ну, такое составление алгоритмов программирования. И, конечно, это ну, выглядит знакомым, надежным и очень эффективным.
Похоже на решение задач.
В общем и целом, да. В общем и целом, да. И я обращаю внимание, я много сейчас общаюсь с ну, людьми, которые готовятся сертификационный экзамен сдавать, кураторы. И я обратила внимание, как мы беседуем, например. Да, я знаю, что сейчас мы принимаем какое-то решение в отношении ну, какой-то цели вот данного ребенка, нашего мальчика. И я знаю, что я не увижу этого куратора, ну, скажем, еще 2 недели. Возможно, ему потребуется решение принимать раньше. И мы начинаем обсуждать ветвление алгоритма. Вот сейчас мы принимаем это решение, мы посмотрим вот этот навык. Если этот навык сформирован, происходит легко, то тогда вот такая цель, а если это сложности, то тогда вот такая цель. Да? И если куратор ну, опытный, давно со мной работает, мы можем там целое дерево придумать, по которому можно... Ну, двигаться, чтобы не терять времени, потому что время – это бесценный ресурс, оно не восполняется, и его больше не будет никогда, вот этого момента. Нужно использовать его с толком.
Согласна, абсолютно. А расскажите, пожалуйста, про ваш первый опыт работы в коррекционной среде, то есть как вы именно пришли через психологию к специальной, да, психологии, по сути, к коррекции.
Ну,
с чего это началось?
Вот это следующая часть той же самой истории. И здесь опять получился какой-то прыжок с трамплина, тоже без выбора траектории, нигде нельзя было свернуть. Вот, я преподавала уже в одном учебном центре, который обучал телохранителей. Я там работала психологом, что-то мы там проходили, изучали какие-то вещи такие, как противостоять панике, там виды агрессивного контакта, какие-то они у меня тесты решали. По-моему, они меня ненавидели, эти охранники несчастные, потому что я когда заходила, у них... Ну, в общем, знаете, как это самое...
Глаз дергаться начинал, сейчас тесты будут давать.
У них глаза не дергались, но лица у них каменели очень специфическим образом. Вот. И как-то тоже мне это нравилось, потому что это уже была работа психологом, но как-то я не видела продолжения вот этого, да, всего, а как дальше, что дальше. И, какого-то такого вот удовлетворения, что вот я на своем месте, я делаю то, что я должна делать, не было. И совершенно случайно, абсолютно, мне позвонила моя приятельница с каких-то стародавних времен и спросила: скажи, пожалуйста, ну, знаете, есть такая профессия, ты же врач, вот есть такая же профессия, ты же психолог.
Ага.
Вот, она мне позвонила, говорит, ты же психолог, ты что-нибудь знаешь про аутизм? Ну, конечно, у нас был курс там в университете по спецпсихологии, что-то там я знала про аутизм. Сказала, ну, что-то знаю, а можешь рассказать? Я сказала, да, пожалуйста. Угу. И они приехали в гости со своей родственницей, у которой оказалась в ситуации, когда ребенку маленькому, ее маленькому сыну поставили диагноз. Но надо понимать, да, это не Москва, я из Самары, я там родилась и там начинала работать. И это там почти что 15 лет назад было. И, конечно, какой-то информации, да, на русском языке мы не располагали. Вот. Но я рассказала, что знала. Прошло, может быть, дней 10, и мне позвонили снова эти милые дамы и сказали, а мы формируем команду ребенка. Ты хочешь принять участие? Вот. Но я, знаете, как это, один из моих девизов – это слабоумие и отвага. Да? То есть другой бы человек сказал, я никогда этого не делал, я не умею, я не знаю. Но я примерно так же честно, конечно, сказала, что я никогда в таких проектах не принимала участие, но я готова учиться. И так я попала первый раз в жизни в команду ребенка.
А что значит команда ребенка? Это уже была АБА-команда?
Нет, или конечно. Это что такое? Это я сейчас так это называю. Это была группа педагогов, там был дефектолог, логопед и почему-то учительница французского. Вот. Ну, то есть родители собрали людей, которых смогли найти, которым доверяли. И мы начали что-то делать. Это было откромешно, это ужас был. Мы не знали, что делать. Мальчик очень много плакал. По-моему, он тоже нас ненавидел, как те охранники. Вот, он, конечно, не дергал лицом, но стремился там забраться куда-нибудь при нашем появлении. Вот, и где-то это длилось несколько месяцев. И, ну, я тоже начала отчаиваться, потому что ничего не получалось. Мы ничего не могли сделать. Он очень много плакал, он кричал. Мы не представляли, как с ним подружиться. Что, нужно же вести занятия, а как его вести? Вот. И тут родители взяли ребенка под мышку, уехали за границу. У них была такая возможность. Как-то они нашли людей, ну, за границей русскоговорящих, которые показали им занятия прикладного анализа поведения, и написали программу, и они привезли ее, 3 мятые листочка, таблички, вот, и мне не все слова были там понятны.
А что было за страна, если не секрет, Израиль?
Да, они уехали в Израиль,
это было 15 лет назад.
Да, и приехали оттуда с этими, ну, так называемой программой, и там были слова, ну, русские, но не все, и там, например, было такое слово «хизук». Такие, что такое хизук? Дайте ребенку хизук. Что это такое? Наверное, это что-то израильское. Вот я стала представать своим друзьям и спрашивать, скажи, пожалуйста, что такое хизук? Они сказали, да это крепость. Я думаю, боже мой, что же нам нужно делать? Вот, ну, вот с этого, вот так это все начиналось. И начиналось с поисков информации хоть какой-нибудь, книги хоть какой-нибудь, но хочу сказать, что несколько месяцев спустя работа у нас начала ладиться. У нас ребенок начал разговаривать, и это было такое чудо, которое просто мне сказало. Ну, да, я просто тогда решила, что вот оно, вот это то, что я искала. И это то, чем я хочу заниматься, потому что это так работает классно. И это такие изменения прямо у вас в руках.
То есть ощутимый результат.
Очень заметный, заметный результат. Хотя, конечно, мы были очень, по нынешним, ну, моим представлениям, это была очень слабая команда, очень странная, вот, в которой не было никакой там процессуальной точности, угу. Которая, как лебедь, рак и щука, одна хотела собирать пирамидки, а другая хотела, там, я не знаю, учить ребенка читать, третья еще какие-то фантазии были.
Французским.
Что-то, может, французскую песенку, да, выучить и танцевать под нее. Но тем не менее, да, даже вот в таких неопытных руках это классно работало.
Вот в связи, да, вот с тем, что мы сейчас говорим, про то, что было тогда, и вот на фоне того, что есть сейчас, и вы выпускаете много аналитиков, и в целом есть еще коллеги, да, ваши супервизоры, у которых тоже есть курсы, и в целом терапистов и вообще вот специалистов, хоть на каком-то уровне, там, закончив 1-2 модуля, вроде бы стало больше, и должно было, да, за эти годы стать больше. Но при этом работает из них действительно в ABA-терапии какой-то очень маленький процент, и все время поиск какого-то более-менее опытного, хорошего спеца превращается в какой-то квест. Почему так происходит, если вроде бы все условия изменились, и стало много информации, курсы есть такие, такие, есть онлайн, дистант, но про регионы я даже, наверное, не хочу тут затрагивать, там еще меньше, даже в Москве. Почему так? У вас есть какая-то гипотеза?
Найти на самом деле специалиста очень сложно. Готового специалиста найти очень сложно. Почему опытного специалиста сложно найти? Ну, у меня есть такая гипотеза, которую поддерживают, может быть, руководители других центров, о том, что люди очень быстро уходят в частную практику. Вот, то есть достаточно много частно практикующих специалистов, которые там не объединены в какой-то педколлектив или mm-hmm. В какую-то организацию. Вот, но мне часто я обдумываю другой вопрос. Почему я не могу найти человека, который просто готов был бы быстро научиться и, ну, я не знаю, какое-то время интенсивно работать. Угу, это тоже да. Довольно сложно. Мы готовы взять людей без опыта работы, мы готовы их научить, провести да. Для них стажировку. Но часто так бывает, что человек уже на этапе стажировки начинает, как это, не смотреть в глаза, смотреть куда-то в угол.
Избегать.
И мы начинаем думать, что, наверное, он не станет работать, не станет этим заниматься. Но я думаю, может быть, один из вариантов, что это достаточно такое занятие, требующее вовлеченности. То есть вы не можете дать контрольную работу и там угу. Проверить, что в Телеграме пишут. Вы такой полный mindfulness, да, вы здесь и сейчас находитесь, вовлечены в это поведение ребенка. Вот. Но вместе с тем у нас есть люди, которые работают с нами долго, 5 лет, 6 лет, 7 лет. Вот у нас одна из сотрудниц, которая пришла к нам студенткой в студенческой группе на практику, осталась, и вот она работает с нами уже 7 лет. И это невероятно ценный специалист и прекрасный человек. Но иногда так везет.
Согласна полностью с вами. Скажите, много ли у вас возникает ситуаций, связанных с какими-то этическими вопросами, когда это касается вот кейсов специалист или терапист, например, да, родитель, ребенок в центре?
Вы знаете, я сейчас вспомнила смешную историю. Мы когда-то, я уже теперь тоже не помню, когда, мне кажется, 9 лет назад, с коллегами организовали профессиональное объединение, это Ассоциация поведенческих аналитиков РУСА-ABA. И, конечно, встает вопрос, да, что там нужен этический комитет. Вот, и коллеги мне говорят, да, давай ты возглавишь этический комитет. Я им сказала, нет, давайте я не буду возглавлять этический комитет, это огромная ответственность, да? А когда вы практикуете, вас жизнь ставит в ситуацию этической дилеммы, ну, несколько раз в год точно. Об этом также и в своих книжках Бейли пишет. Это очень известный специалист в области этики, у которого очень много книг. Да, жизнь подбрасывает вам эти, ну, кейсы этические, и, ну, ваше мастерство там, да, и ваш опыт поможет, ну, помогает вам их проходить, да, принимать правильные решения. Но на самом деле это нормально, это жизнь, это может быть связано там и с подарками какими-то, да, которые в нашей традиции принято дарить, а, ну, мы не всегда можем их принять. Также это может быть очень часто связано, ну, по поводу вот вопросов, которые чаще всего возникают, да, это что делать, если нам кажется, что с ребенком как-то, ну, не очень хорошо дома обращаются. Да? Mm-hmm. Вот в нашей стране, в нашей культуре этот алгоритм не ясен.
Mm-hmm.
Вот иногда происходит, вы знаете, просто, ну, кажется, да, что мы работаем уже там много лет, нашему центру 9 лет, 10-й год пошел. И уже кажется, все, кстати, кто у нас учится, у нас там есть некоторые персонажи в курсе, которые нарушают этику. Вот, но одни списаны, многие из них списаны с наших там реальных сотрудников, которые какое-то время у нас работали. Вот, и нам казалось бы, что уже все наработано, все известно, как хранить информацию, как вести себя в этой ситуации, как вести себя в той ситуации. Но вдруг на голом месте, да, выясняется, что в рабочей программе, где мы обмениваемся информацией, там закрытой информацией, муж одной из сотрудниц присмотрел какую-то игру, берет у ее устройство и играет. Вот вам этический кейс, понимаете, да? Мы не можем понять, что происходит, кто в рабочей программе, почему она играет, а в то время, когда у нее по расписанию там стоит занятие. Да, начинается, конечно, ну, выяснение, mm-hmm. разбор полетов, да, потом, почему человек не соотнес то, что ему говорили на обучении о праве клиента mm-hmm. на сохранение конфиденциальности, с тем, что муж взял телефон и открыл рабочую программу. Это, ну, такой вопрос, почему не произошла концептуализация, да, то есть почему не произошло внедрение там, да, теоретических знаний в практическую жизнь. Но, слава богу, все обошлось. Слава богу, мы очень быстро выявили эту ситуацию, прекратили доступ, там, изменили пароль, провели воспитательную беседу, да, но никто из нас, никто из практикующих специалистов не гарантирован от того, что, ну, жизнь поставит вас в такие условия, подбросит вам какой-то там кейс сложный, да, возможно. Поэтому мы изучаем этику, поэтому мы это обсуждаем, все баллы непрерывного образования по этике набираем. Ну и если кто-то говорит, что он никогда в жизни не нарушал этику, ну, возможно, он просто не заметил этого. Ну или не практикует, да, просто если читать книжки и не практиковать, то шансов нарушить этику меньше, конечно.
Вы когда-то сказали, я прям сегодня ваш личный цитатник.
Хорошо.
Я просто запоминаю какие-то фразы людей, и они мне нравятся, я их как-то себе, в общем, отмечаю. Вы когда-то сказали, что специалист имеет право выйти из кейса на любом этапе решения этической дилеммы. Эта фраза и лично мне помогла, и она помогла еще довольно такому значимому количеству коллег, которые уже обращались ко мне в позднем таком, да, моем рабочем опыте, для того, чтобы решить свой вот этот этический вопрос. Вы сейчас согласны с этим? Я, конечно, имею в виду, никогда там, допустим, когда этический вопрос касается самого специалиста, да, не ребенка, там его, допустим, безопасности или чего-то такого, а именно специалиста. Думаю, вы понимаете, о чем я говорю.
Ну, да, я очень рада, что это помогает. Вот, я тоже неоднократно утешала специалистов на супервизиях и помогала им ну, пройти вот эту ситуацию этической дилеммы. Но благодарить на самом деле надо доктора Бейли, потому что это его фраза из его книги «Этика для поведенческих специалистов». В частности, она там в главе, которая называется «Семь шагов решения сложной этической дилеммы». Это доктор Бейли там написал, и я с ним полностью согласна. Потому что, ну, бывают такие ситуации, когда вам нужно принимать какое-то решение, ну, расширить круг людей, вовлеченных в этическую дилемму, или обратиться для того, чтобы занять влияние, ну, у каких-то более влиятельных людей, а вы по каким-то причинам не можете этого сделать. Разные бывают причины, люди в разные ситуации бывают, связанные разными отношениями, да, вот. И поэтому такой, ну, такой выход есть всегда, да, выйти из этой этической дилеммы через выход из кейса. Вот, единственное, что нужно помнить, правила завершения сервиса, и если вы находитесь в локации, где вам некуда передавать ребенка, просто так взять сумку, повернуться и уйти, но так вести себя не следует. Да? Следует предпринять что-то, да, чтобы занятия продолжились. Вот, но с другой стороны, некоторые люди думают, что когда они берут клиента, они как будто бы выходят за него замуж там и
навсегда.
И люди могут вести себя как угодно, а они, им следует это терпеть все, да. Это тоже, ну, в этом тоже нет ничего хорошего, да. То есть там будет польза для ребенка, там будет удачный кейс, где построены отношения, ну, во взаимном уважении и в сотрудничестве. Вот, и поэтому, конечно, там, где нет сотрудничества, там, где идет там нарушение границ, где там специалист приходит и после занятия полтора часа рыдает, но говорить о каком-то успехе ребенка, ну, сложно. Это сложная ситуация. Вот. Но надо еще также этому специалисту, который, может быть, вдруг сейчас нас слушает, понимать, что он ведет и другие кейсы, и его состояние, в которое он пришел, да, отрицательно сказывается на работе с другими детьми. А это, конечно, совсем нехорошо.
И на нем самом, потому что чем больше у вас ресурса, тем больше вы можете дать пользы детям, своей работе, расширять свои профессиональные контакты и так далее. Поэтому, пожалуйста.
Нет, да, а еще у вас есть семья. Конечно. А еще у вас есть свои, как у нас была, ну, девушки работают, у которых есть дети, свои собственные дети. А те дети, которых они ведут как куратор, это тоже их дети. И нам нужно было как-то различить, да, потому что они все наши дети, непонятно, о каких детях идет речь. И девушки стали говорить, это мои личные дети. То есть были дети центра и мои личные дети. Так вот, у вас есть свои личные дети, которые тоже нуждаются в вашем внимании, в вашей заботе, в том, чтобы вы с ними посмеялись. Вот, а для этого надо, да, находиться в таком рабочем состоянии, конечно. Это факт, важно.
Факт. А что для вас лично самое сложное в работе было или есть? Может, вы сейчас уже преодолели эту сложность? Там, общение с родителями, не знаю, какие-то очень трудные кейсы, не знаю, с каким-нибудь самоповреждающим поведением или еще что-то, не знаю.
Сложно сказать, наверное, может быть, ну, не так быстро ничего не приходит на ум, но, наверное, самое сложное – это когда у вас идет работа, и вы видите, что она эффективна, и что происходят очень серьезные положительные изменения, да, и вы об этом говорите, и тем не менее, например, родители принимают решение там прекратить работу, уехать на какую-нибудь реабилитацию, исчезают. И вот это, конечно, очень сложно, потому что вы уже придумали там это дерево, я не знаю, до 15-го этажа, как это все будет прекрасно, каких результатов можно было бы достичь, чему бы можно было порадоваться, тому, что ребенок научился, разговаривает, хорошо себя ведет, смотрит в глаза, улыбается, а его раз и забрали. И вы понимаете, да, что вряд ли то место, куда его повезли с какой-нибудь экзотической реабилитации, сможет что-то из этого реализовать. Это вот это, конечно, сложно всегда.
Согласна, да, это правда. А как вы себя поддерживаете? Что вам помогает выдерживать напряжение?
Ну, я... Наверное, сейчас все начнут меня ненавидеть. Ну, feel free, можете, пожалуйста, меня ненавидеть. Но у меня очень много таких вещей. На самом деле, я ими себя окружаю. Вот, я много мечтала жить за городом, и это не было просто. Но сейчас я живу за городом. Вот, я очень не хотела, чтобы у меня были собаки. У меня есть собаки.
Лабрадоры.
Да, это прекрасные друзья.
Да.
Вот. И я хотела с ними гулять в лесу, и я гуляю с ними в лесу. Я про себя знаю, что мне обязательно нужно двигаться. И я вот сейчас увлеклась аргентинским танго, как бы смешно это ни звучало.
Круто.
Я танцую, и я люблю топить камин в своем загородном доме. И я придумываю себе очень много вот таких приятностей.
Угу.
Таких приятностей. Да, я как-то вот ездила на отдых не так давно, и я подумала, отдых кончается, я, наверное, буду грустить, скоро лететь домой.
Угу.
И я придумала себе там 9 приятностей в течение дня. Я наслаждалась каждой этой приятностью. И вы знаете, пока у вас есть вот силы вот это делать, да, вы в рабочем состоянии. Придумать себе приятность и насладиться этой приятностью. Там, да. Вот. Если что-то пошло не так с этой приятностью, придумать себе другую приятность.
Похоже на такое манипулирование условиями окружающей среды, как будто бы, то есть вы создаете такую очень благоприятную обстановку, чтобы, может быть, к ним обращаться, к этим,
ну,
да?
Ну, это да, и я еще бы сказала, что это какие-то очень сильно проактивные вещи, вот, которые вы делаете для себя, но потому что я знаю, да, что если я, например, истощаюсь, если у меня идут, кстати, по тайм-менеджменту, знаете, если у вас идут одна за другой часовые встречи без перерыва, да, вы истощаетесь, вы начинаете их не любить, эти встречи, и тайм-менеджмент говорит вам простую вещь: ставьте их по 45 минут, не по часу, а по 45 минут, в 12 до без 15 час, с часу до без 15 2, и у вас будет 15 минут на ну, какую-нибудь маленькую приятность. Только смотрите, не ешьте. Потому что если эта приятность будет пирожное, вам придется ваше танго-платье перешивать в сторону увеличения.
Очень хороший совет и рекомендация. Мне кажется, это прям здорово.
Кстати, у нас есть одна коллега из Нижнего Новгорода, которая сейчас на конференции делала доклад по тайм-менеджменту для родителей. Это невероятная красивая работа была. Она работала с группами родителей, которые уже прошли программу, скажем, да, АСЕРТ или ранее Пташка, но жаловались на то, что у них нет времени, ну, тренировать пекс или проводить туалетный тренинг. И она разбиралась вместе с ними, а куда же девается это самое время. Вот. А я ее подбиваю продолжить эту работу, но она пока не очень подбивается. А вообще это правда очень интересно, да, как тратится время, как мы им распоряжаемся.
Да, об этом много есть в терапии АКТ, про какую-то вот такую осознанность, и то, что вы говорите, мне очень отвлекается. Я думаю, многим полезно будет это услышать. Мне нравится, что вы много говорите о том, что АБА используются не только в работе, да, но, по сути, это действительно как образ жизни, и его можно как бы применять в разные сферы.
Ну, это так и есть.
Да.
Это так и есть. Вы знаете, даже мне спрашивают, как-то сейчас вот не так давно спросили, имеет ли смысл применять прикладной анализ поведения в занятиях с обычными детьми? Ну, я не знаю, как вы, коллеги, да, у меня вот сын сейчас, здесь мои дети выросли, да, мой сын сейчас студент университета Баумана, но когда-то он был учеником 4 класса, и все родители это знают, он приходил, всхлипывая 10:30 вечера, рассказывая, что на завтра задали выучить 15 слов, а он забыл. Можно по-разному действовать в таких ситуациях. Я брала коробку от конфет, разрезала ее на карточки и начинала с методом смешанных блоков, да, учить эти несчастные слова. Также я выучила с ним таблицу Менделеева. Также, ну да, поэтому, конечно, это применяется как угодно, где угодно. Самое главное для хороших, полезных целей.
Действительно, факт. А как вы думаете, вот спустя столько лет опыта, при таком огромном количестве плюсов, преимуществ АБА-терапии, вообще вот этой концепции, да, работы с поведением, с любым, почему столько сопротивления до сих пор у людей?
Ну, у меня есть теория на этот счет. Да, не очень надеюсь, что никто не воспримет это там как какое-то обвинение. У меня ноль обвинительного уклона. Но мне кажется, что когда особенно ребенок маленький, когда особенно случился, да, что-то похожее на регресс в его развитии навыков, это очень похоже снаружи, там для родителей, для семьи, очень похоже на болезнь, на то, что человек заболел. А если человек заболел, это значит, нужно его лечить. Значит, нужно найти врача, нужно найти лекарства, нужно найти, ну, я не знаю, какой-нибудь обруч на голову, в котором там, я не знаю, какие-нибудь чудо-лучи, да, закатиться в какую-нибудь камеру и там напитаться кислородом, да, найти что-то, что сломалось, починить это, что сломалось, и дальше все пойдет развитие само собой, своим чередом. А мы что говорим? Говорим, а так не бывает. Навык за навыком, точка за точкой, движение за движением, постепенно, много работы. И, конечно,
когда... То есть мы аверсивные?
Вообще да. Вообще мы предъявляем всякие требования какие-то не всегда понятные. Что-то там надо фотографировать, повторять дома. Но с другой стороны, кто-то говорит, да, давайте проколем, не знаю, что-нибудь, и все наладится. Конечно, это
легче. То есть проколоть легче.
Ну, вы знаете, это на закон пропорциональности похоже, да, частоты подкреплений, да, кажется, что там усилий меньше,
да,
а подкрепление больше.
Да.
Тут усилий много, а подкрепление, ну, не каждый, вы знаете, не каждый владеет искусством радоваться маленьким улучшениям. Ну, у нас улучшения могут быть маленькие, но мы умеем им радоваться. Да, стало лучше, да, уменьшилось количество эпизодов проблемного поведения. Ура, супер!
Не все радуются.
Ну, это да. Ну,
этому тоже как будто нужно научить.
Мне кажется, это навык, да, это навык. Да. Обращать на это внимание,
да,
и радоваться. И у нас успех складывается из маленьких-маленьких шажочков.
А чему вы больше всего любите обучать? Есть любимый навык?
Не знаю, но я многим навыкам люблю обучать, но, конечно, всегда самое яркое такое, да, это вот начальный этап работы, когда устанавливается сотрудничество. Угу. Это прям вау, это чудо. Знаешь, у нас как-то администратор была, и она рассказывала, что ей очень нравится здесь работать. Потому что она же не видит, что там в кабинете происходит, и для нее это как чудо.
Волшебство.
Да, приходит ребенок, кричит, и ну, чуть ли не на полу валяется, проходит месяц, и он приходит и улыбается, и за ручку с педагогом бежит. Прям чудо, да, сотрудничество установилось. Вот, потом второе, если мы про топ-3 говорим, второе, наверное, это система альтернативной коммуникации. Особенно, если это какие-то дети постарше, да, и родители говорят, а мы никогда не знали, что он это хочет, и мы не верили, что он это сможет, и вдруг это раз и получается, да, и это мне очень всегда вдохновляет. Ну и, наверное, третий мой конёк – это проблемное поведение, да, потому что, ну, у каждого свой какой-то есть любимый там, да, любимая отрасль. Вот, и когда получается справиться с этим проблемным поведением, ну, это вдохновляет, я не знаю, на долгие месяцы. Вот, потому что, ну, и мы же помним там с начала нашей беседы, да, что мы рассматриваем людей отдельно, а плохое поведение отдельно, и получается, что помогли избавиться вот от этого, ну, мешающего, беспокоящего, там, огорчающего поведения, и теперь все гораздо лучше, чем было раньше. Но это вдохновляет очень круто, конечно. Ну, четвертое, я скажу, когда ребенок начинает разговаривать, это просто волшебство для всех.
Это правда, это действительно очень вдохновляет. А сейчас я предлагаю сделать блиц. Это короткий вопрос, короткий ответ.
Так.
Итак, наш блиц для подкаста. Опишите аботерапию тремя словами.
Эффективно улучшает жизнь.
Вот, круто. Прям целой фразой получилось.
Ну, три
да.
слова.
Ну, просто можно
задан.
Было там отдельные как будто бы слова.
Хорошо,
были. Да, ну, круто, круто. Так, оцените инклюзию в России от 1 до 10.
Ой, какой сложный вопрос. Ну, давайте я на 6 оценю ее.
Угу, принято. Топ-3 самых частых запроса, с которыми вы работаете?
Это от специалистов? Или от родителей, или от студентов?
От родителей?
От родителей.
От семей?
Ну, от семей, да. Конечно. Хотим, чтобы разговаривал.
Угу.
Это the best. Многие семьи хотят нормально гулять и перемещаться в общественных местах. Это прям проблема, угу. проблема. Выйти на улицу, гулять. И угу. в последнее время очень большой запрос на безопасность дома. Оставить одного в комнате, угу. пойти на кухню,
как интересно.
Приготовить да. что-то, чтобы он не нанес себе вред, угу. и чтобы другие дети, которые есть в семье, тоже не пострадали. Да, спокойно находиться дома.
Угу.
Наверное,
угу.
самое такое частотное.
Что бы вы сказали и пожелали начинающим специалистам?
Начинающим специалистам, вы знаете, наверное, самое большое, самое лучшее, что вас будет поддерживать, это ну, любопытство и желание помочь. Да? Потому что вот это любопытство – это огромный двигатель такой, да, это такой мощный движок, который вас толкает вперед. Я хочу помочь, а как еще? А где мне посмотреть? А где почитать? Да? Самое главное – не останавливайтесь на том месте, где вы сейчас есть, где бы вы не были. Чтобы вы не умели, этого недостаточно, там mm-hmm. есть что-то еще, да? Ну, то есть продолжайте движение, и вас будет двигать любопытство, и как можно больше общайтесь с коллегами. А как только человек перестает общаться с коллегами, начинается стагнация, mm-hmm. истощение, грусть, печаль меня съедает, да, не видать милого друга, только вид вьется вьюга, а в таком состоянии помогать вы уже не можете, а вы нам очень нужны. Пожалуйста, не пропадайте, держитесь да, в хорошей форме и продолжайте движение.
Большое спасибо за разговор. Я много интересных каких-то деталей узнала о вас и о вашей работе с какой-то новой стороны. Мне, как обычно, было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо большое.
Да, спасибо большое, друзья. Спасибо большое, что были с нами. Надеемся, что это было полезно и хотя бы интересно.